Глава 5. Опасный море. Охотники на Гурупов двигались через травяной лес семейными группами, и земляне поняли, что это предприятие вызвало перемирие во всем районе, так как здесь были представители не только клана Пафта. Все саларийцы были молоды и находились в состоянии большого возбуждения. Было ясно, что эта охота, подготовленная с большим размахом, означала для них не только месть ненавистным врагам, но и возможность проявить себя, прославиться. Реже становился травяной лес. Появилось немало промежутков открытых пространств, полян. Наконец лес превратился в отдельные группы деревьев, и теперь земляне шли по колено в огненно-красной траве, напоминавшей земной папоротник. Большинство саларийцев несли факелы, иногда целые связки их, как если бы охота на Гурупов должна была состояться ночью. Было уже действительно поздно, когда они достигли берега моря. Вода была металлически серого цвета и покрыта широкими пурпурными полосами, как если бы художник провел кистью по поверхности моря. Красный песок с золотыми блесками сверкал на солнце и доходил до самой воды, которая с медлительностью масла лизала линию берега. Вдали возвышались сомкнутыми группами ряды дальних островов, покрытых травяными деревьями, клонившимися под порывами ветра. Они достигли берега моря в том месте, где его касалась одра из пурпурных полос, и Дэйн заметил, что полоса оставляет на песке пенистый след. Земляне подошли к воде. Там, где она была чиста от пурпура, они могли видеть темное дно. Однако большая часть поверхности воды занимала пурпурная краска, и Дэйн подумал, что Гурупы используют ее в качестве прикрытия. Некоторое время саларийцы не приближались к морю, к месту своей охоты. Только самые молодые члены отряда, многие из которых не достигли совершеннолетия, так как не были вооружены ножом-когтем, рассыпались вдоль берега и принялись собирать дрова, складывая в груду на песке. Дэйн, глядя на их действия, заметил кусок гладкого дерева. Он обратил внимание Викса на этот отполированный водой предмет, ствол дерева. Глаза смазчика загорелись, и он поднял этот кусок. Остальные собранные обломки были кусками травяных деревьев, но этот кусок был чем-то другим. Среди побелевших обломков он ярко пламенел. Это было дерево ярко-алого цвета. Викс вертел его в руках, проводя пальцами по гладкой его поверхности. Даже в таком виде оно было прекрасно. Викс остановил саларийца, притащившего очередную связку дров. «Что это?» – спросил он Налинга. Туземец равнодушно посмотрел на обломок дерева и ответил. «Танзил, он растет на островах!» И он сделал широкий жест, указывая на большую часть моря к западу, после чего поторопился уйти. Викс теперь сам отправился вдоль берега на поиски. Дэйн последовал за ним. Через четверть часа, когда их позвали к только что зажженному костру, они подобрали около 10 кусков танзила. Эти обломки были разного размера, от 3 футов в длину и 4 дюйма в диаметре, до маленьких кусков не более вторучки. Но все они были гладко отполированы и ярко горели на солнце. Викс связал их вместе, и они с Дэйном присоединились к остальным, где Грофт объяснял землянам технику охоты на Гурупов. В 200 футах от них в море выдавался риф, омываемый водой и покрытый пурпурной пеной. Он образовывал большую дугу и напоминал настоящий волнорез. Это и было местом нападения. Но сначала следовало убрать пурпурную пленку так, чтобы жители суши и моря могли сражаться в равных условиях. Огонь разгорался, жадностью поглощая дрова. От костра бежали юные саларийцы с зажженными факелами. Покрутив факелы над головой, они швыряли их в пурпурную пленку. С воды поднялся огонь и с огромной скоростью побежал по гребням низких волн. Все закашлялись и погрузили свои носы в благоухающие ящички, так как ветер с моря доносил отвратительное зловоние. Когда очищающий огонь погас, воду покрывала лишь слабая серо-металлическая накипь. Пурпур исчез. Старшие воины заботливо выбирали из больших связок факелы. Грофт подошел к землянам с 4 факелами. «Используйте их!» «Для чего?» Дэйн недоумевал. Небо все еще было освещено солнцем. Он держал факел, выжидая, пока саларийцы начнут использовать свои факелы. Грофт расставил всех по местам. Передвигаясь с легкостью и проворством, он располагал воинов у расселины, через которую море выдавалось на риф. За ним следовали туземцы, каждый зажженным факелом в руке, который они швыряли в расселины. Земляне, менее устойчивые в своих космических башмаках, шли вдоль рифа той же самой дорогой, мокрый от брызг, зажав нос от отвратительного запаха, шедшего от воды. Следуя примеру саварийцев, они выстроились лицом к морю, но да и не знал, чего они ждут. Кам оставил лишь очень неопределенное общее описание горбов. И кроме того, что это были рептилии, сообразительные и опасные, земляне больше о них ничего не знали. Когда все воины заняли свои позиции на рифе, юные саварийцы продолжали действовать. Зажигая свои факелы от костра, они бегали вдоль линии своих старших товарищей, подавая им все новые и новые факелы, которые те швыряли в море. Серо-стальная поверхность воды теперь была желтой, отражая заходящее солнце. В ней все более ярко сверкали охра и золото, по мере того, как факелы саварийцев зажигали все новые и новые клочья пурпурной пены. Дейн прикрыл глаза от блеска, томительно глядя в волнующуюся воду и думая, что это волнение предвещает появление тех, на кого они охотились. Он держал наготове свой парализующий пистолет, так как саварийцы уже держали в своих правых руках ножи-когти, а в левых – раскрытые и приготовленные к броску сети. Эта сеть предназначалась для того, чтобы связать движение жертвы и облегчить ее убийство. Первое нападение совершилось на выступе рифа, самой опасной позиции, которую ревниво сохранил для себя Грофт. Услышав предупреждающие крики, Дейн обернулся и увидел, как саварийц кинул свою сеть в море и нанес сильный удар ножом. Когда он поднял руку для второго удара, зеленоватая сукровица сбегала с лезвия ножа на его запястье. «Дейн!» Голова Торсона дернулась. Он увидел какую-то зыбь, приближавшуюся по воде прямо к тому месту, где он стоял. Но он продолжал ждать лучшей цели, чем этот движущийся клин. Инстинктивно он пригнулся к земле, как если бы ожидал удар бластера. Никто из саварийцев, стоявших рядом, не двинулся. И Дейн решил, что такова охотничья этика. Каждый должен лицом к лицу встретиться с выбравшим его чудовищем и убить без помощи других. И вот, значит, от его храбрости в течение следующих нескольких минут зависит репутация всех землян среди туземцев. Под металлической поверхностью моря были заметны очертания какой-то тени, но он не мог разглядеть ее хорошо из-за искажения в мрачных водах моря. Он был вынужден ждать. Наконец эта тень придвинулась совсем близко, и из воды наполовину вылетело кошмарное чудовище и лязгнуло самых носков его ботинок зубами длиной не менее ладони человека. Не осознавая своих действий, Дейн нажал спуск парализующего пистолета, направив его в этот ужас из моря. Но к его величайшему изумлению и ужасу, нападающее существо не упало парализованным обратно в море. Его зубы щелкнули уже вторично, на этот раз зацепив концы башмаков и оставив глубокие борозды в материале, который не поддавался самым крепким ножам. «Задай ему как следует!» Это со своего места дальше на рифе его подбадривал Рип. Дейн вновь и вновь нажимал на спуск, но чудовище раскрывало и закрывало свою лягушачью пасть, полную ужасных острых зубов. Оно уже полностью выползло из воды, передвигаясь с помощью множества крабьих лап. Передние конечности, усеянные когтями, были уже рядом, когда оно вдруг остановилось. Его отвратительная голова в щите из естественной брони поворачивалась из стороны в сторону. Оно присело, как бы готовясь к последнему прыжку, тому прыжку, который сбросил бы Дейна в море. Но этого не произошло. Горб задергался, свернулся и стал похож на громоздкий шар из прочного неразрушимого вещества. Так он и остался лежать. Саварийцы с обеих сторон от Дейна издали крик триумфа и придвинулись ближе. Один из них покрутил сетью, увидев, что у землянина нет необходимой охотничьей принадлежности. Дейн энергично кивнул в знак согласия, и крепкие нити сети опутали неподвижную жертву на рифе. Но горб был так хорошо защищен своим щитком, что не было ни одного незащищенного места для удара ножом-когтем. Они захватили пленника, но не могли его убить. Однако саварийцы были очень довольны. Некоторые из них оставили совсем свои позиции и помогли перетащить чудовище на берег, где оно было прижато к земле рогатками и палками, продетыми сквозь ячейки сети. Но у охотничьего отряда было слишком мало времени, чтобы радоваться этому подарку судьбы. Горб, убитый Грофтом, и тот горб, которого парализовал Дейн, были лишь авангардом армии, и через мгновение все отбивали нападение. Это была вовсе не легкая охота. Воздух наполнился криками агонии. Дейн повернулся и успел увидеть саварийца, которого горб утащили в воду. Было уже слишком поздно спасать. Но Дэйн, балансируя на самой кромке рифа, направил луч своего пистолета в кровяную воду. Даже если ему удалось поразить цель, он об этом не узнал, и нападающие жертвы уже скрылись под водой. Зато Али удалось спасти саварийца, который защищал соседний с ним участок рифа. И тяжело раненый саварийц, истекавший кровью из раны на бедре, не был унесен в море. А горпы, медленно извивающиеся под ударами лучей пистолетов, расчленялись на части ударами ножей мстителей. Битва разбилась на серию индивидуальных поединков, освещавшихся светом зажженных факелов, так как опустился вечер. Догорали последние клочья пурпурной пены. Дэйн прижался к земле и глядел в воду, ожидая увидеть рябь, которую выдаст присутствие очередного врага. Но на рифе в воде была такая суматоха, что Дэйн не мог даже приблизительно сказать, успешно ли идет охота. Но количество горпов как будто уменьшилось. От этих мыслей Дэйн отвлек чей-то крик. И Дэйн был уверен, что этот крик издал не саварийц. Он вскочил на ноги. Рип стоял на своем месте. Да, помощник штурмана был здесь, освещенный пламенем факела. Тогда Али? Нет, помощник инженера был цел. Викс? Ну и Викс был на виду. Он бежал по рифу, и каждое его движение выдавало сильную спешку. Вторично раздался крик, так поразивший землян. «Назад!» – кричал Викс, отчаянно показывая на что-то невидимое на берегу. Младшие саварийцы, поддерживающие костер, теперь собрались вместе у воды. Али побежал. Последние метры он проделывал огромными прыжками, безрассудно погружая ноги по колено в воду. Дэйн увидел, как он направил пистолет в центр бьющейся пены. Третий крик перешел в стон, а затем саварийцы бросили в воду свои сети и вытащили из воды темную неподвижную массу. То, что один из горпов все-таки пробрался во внутреннюю часть рифа, произвело на туземцев впечатление. После минутного колебания Грофт приказал отступить, что они и сделали, таща свои ужасные трофеи на берег. Дэйн насчитал 7 трупов горпов, не считая пленника на берегу, а еще больше их сдохло в воде. С другой стороны, был убит 2 саварийцев, один из которых погиб на глазах Дэйна, и один был тяжело ранен. Но кто же кричал на берегу? Может быть, кто-то был послан с королевы? Дэйн побежал по рифу, но прежде чем он достиг берега, его опередил Рип. Но стонущий человек, лежавший на берегу, был не членом экипажа королевы. Разорванная и окровавленная одежда несла на себе герб Интерсалар. Али уже обрабатывал его раны, оказывая ему первую помощь и используя на это свою переносную аптечку. На все их вопросы неизвестный отвечал угрюмым молчанием, как будто его и не спрашивали. Они помогли саварийцам соорудить 3 носилок. На одни, самые большие, положили пленного горпа, все еще свернувшегося и закрытого защитным щитком и укутанного сетью. На вторых несли раненого саварийца, а на третьих землянина. «Доставим его на их корабль», — решил Рип. «Видимо, он шпионил за нами». И он спросил у саварийцев, где же находится корабль компании. «Они подумают, что это мы виноваты», — сказал Али. «Но ты прав. Если мы отнесем его на королеву, и он там умрет, то они скажут, что мы не оказали ему помощи. Пошли скорее, он, по-моему, очень плох». В сопровождении проводника саварийца с факелом они торопливо пошли по тропе, по очереди неся носилки. К счастью, корабль Интерсалар был ближе к морю, чем королева. Выйдя на обожженный огнем дюз поверхность, они пустились рысью. Хотя корабль компании был, вероятно, одним из самых маленьких, числившихся в списках Интерсалар, он был втрое больше королевы и относился к торговым кораблям экстра-класса. Рядом с ним их собственная королева казалась не только маленьким кораблем, но и изношенным и избитым. Но ни один из вольных торговцев не согласился бы надеть значок компании, даже если бы ему пообещали службу на только что спущенном со стапеля судне. Когда выпускники покидают школу космической торговли и получают первую свою должность, его шлют туда, где наиболее подходит его темперамент, способности и склонности. Те, кто идут вольные торговцы, не могут служить на кораблях компаний. С течением времени пропасть между тем, кто живет под постоянным контролем одной из 5 могущественных компаний, охватившей всю галактику, и теми, кто слишком индивидуалистичен, чтобы служить где бы то ни было, кроме полуследовательских, полуторговых кораблей вольных торговцев, эта пропасть угрожающе углублялась. Вражда обострялась, соперничество возрастало. но и сами большие компании были в состоянии холодной войны в борьбе за лакомые кусочки, какие представляют из себя большие населенные планеты. Вольные торговцы подбирали крохи, и очень редко случалось, что им попадались такие планеты, как Саргол, способные привлечь торговых гигантов. Когда отряд королевы достиг трапа корабля компании, их окликнули и приказали остановиться. Рип потребовал вызвать вахтенного офицера и рассказал ему, как был ранен этот человек. Люди СС поторопились с раненым на борт, не сказав и слова благодарности за спасение своего товарища.
«Ну, вот и все»,
– пожал плечами Рип. «Пошли быстрее, как бы они не захлопнули люки и не вздумали взлететь».
«Как вежливы, не правда ли?»
– саркастически спросил Викс.
«Что же ты хотел от ИС? Для них вольные торговцы – это отбросы с планеты. Пошли туда, где нас ценят».
Вскоре они были у королевы и поднялись по трапу, чтобы доложить капитану. Но на этом последствия охоты на горопов не кончились. Наутро ни один салариец не явился для торговли, и это удивило землян. Кроме второй делегации, состоявшей в этот раз из пожилых воинов и жрецов. Они пришли к кораблю с приглашением на похороны Пафта. Этот обряд должен был предшествовать формальному назначению Грофта на место отца после того, как он отомстил за него. Из замечаний, брошенных членами делегации, было ясно, что земляне, присоединившиеся накануне к охотничьему отряду, вели себя в полном соответствии с саларийскими традициями. Было решено, что двое останутся на корабле, остальные смазались благоухающими пастами, чтобы не давать ни малейшего повода для ухудшения существующих сердечных отношений с саларийцами. После полудня прибыл саларийский эскорт и ждал землян на краю леса. Мор и Тан вышли их проводить. Они двинулись по дороге в направлении, противоположному тому, что вело к торговому центру. Впереди с громкими криками бежал вестник Герольд. Вначале шли через лес, но вскоре вышли на открытое пространство шириной в несколько миль. Оно было тщательно очищено от всякой растительности, которая могла бы служить укрытием для подкрадывающегося врага. В центре этого пространства возвышался забор высотой в 12 футов, сделанный из ярко-красного дерева, которое так заинтересовало Викса на берегу моря. Каждый кол представлял собой ствол дерева, заостренный вверху. Со стороны поля перед забором был широкий ров, через который шел деревянный настил. Проходя по мосту, Дейн взглянул вниз. Во рву было сухо. Саларийцы не нуждались в воде для защиты. События предыдущего вечера научили его уважать саларийцев. Дно рва было пурпурного цвета, и в этом он не ошибся. Легко воспламеняющаяся пена, которую принесли с моря, покрывала дно рва на несколько футов. Лишь стоило бросить туда факел, и перед нападающими встала бы стена пламени. Саларийцы знали, как использовать ресурсы планеты.